В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Сегодня 2 ноября, и в ближайший час мы поговорим о таком. Обещанный сепаратистами развод войск в станице Луганской не состоялся.
Это была картинка для российских СМИ, для того, чтобы показать, что мы готовы відводити, а украинская территория не відводить.
В группировке ЛНР уменьшили количество уроков украинского языка и литературы.
Наполнили это, собственно, материалами нашего родного края, да, то, что говорится, региональный компонент.
Зачем в неподконтрольном Украине Донецке решили ускоренно готовить агрономов?
Шукати варіанти, як забезпечувати окуповане населення хоча б на рівні елементарного виживання, продуктів харчування.
А в студії ми сьогодні обсудимо обнародовані електронні декларації українських чиновників і депутатів. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Дзвоніть к нам в студію і висказуйте своє мнение. Дзвінки безплатні по обі сторони лінії розграничення.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. В районе станицы Луганская вновь сегодня был сорван процесс разведения военных сил и средств сторон конфликта. В срыве отвода незаконная организация ЛНР обвинила украинскую сторону. Об этом пишут сепаратистские СМИ. Как заявил так называемый представитель группировки на переговорах в Минске Владислав Дейнега, сепаратисты были готовы отводить свои подразделения, о чем подавали сигнал ракетой. В свою очередь, пресс-офицер оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Горбунов подтвердил, что сепаратисты запускали сигнальные ракеты, однако отметил, что этот процесс был похож на имитацию процесса, так как представители ОБСЕ, а также совместного центра по координации и контролю линии разграничения ничего об этом не знали. Более подробно об этом слушайте далее в нашей программе. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе не осталось ни одного бойца, который был мобилизован в предыдущие волны. В то же время начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отметил, что в настоящее время завершен процесс демобилизации шестой волны. Домой вернулись все мобилизованные, кроме тех, кто лечится или в отношении которых проводится служебное расследование. За последние два года в Украине было мобилизовано более 100 тысяч бойцов, из которых сейчас формируется резерв. В первой очереди. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, пятеро раненые. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть нарушений тишины была зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора відбулося три ворожі обстріли, зокрема в станиці Луганській та Лопаскіному противник застосував легке озброєння, а в Кримському – артилерію. Донецький напрямок. Більше 80% ворожих обстрілів припадає на Авдіївську промзону. На Маріупольському напрямку географія бойових дій розширилася. Бойові дії тривають по всьому фронту.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстреле населенных пунктов Зайцево, Синоватая, Спартак, Старомихайловка, Пикузы, бывшая Коминтерного и Саханка. Группировки ЛНР об обстреле со стороны украинских военных не сообщают, но обвиняют в срыве разведения сторон у станицы Луганской. В Луганской области реформирование угольной промышленности начнется с реорганизации госпредприятия «Первомайск-Уголь». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Реорганизация госпредприятия начнется уже с 1 января 2017 года. Как сообщалось, проект концепции реформирования угольной промышленности предусматривает реорганизацию государственных угольных предприятий с целью их объединения в национальную акционерную компанию «Уголь Украины». Ожидается, что это позволит оптимизировать процесс добычи угля, унифицировать все юридические, финансовые и материально-технические процедуры. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заверяет, что резких сокращений штата горняков не будет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 ноября, на всей территории востока Украины будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-24 метра в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла. Днем воздух прогреется до 5 градусов с плюсом.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Войска в районе станицы Луганской продолжают оставаться на своих позициях. Анонсированное вчера сепаратистами разведение сил и средств не состоялось. Группировки ЛНР в срыве договоренностей вновь обвинили представители Украины. В свою очередь, украинские военные заявляют, что готовы к разведению сил, но сепаратисты не выдерживают 7-дневный режим прекращения огня. К тому же, украинская сторона считает, что противник только имитировал готовность отвести подразделение. И делалось это для картинки в СМИ. Подробнее в нашем сюжете.
Разведение войск в районе станицы Луганской, которое вчера анонсировали сепаратисты, вновь не состоялось. В незаконной группировке ЛНР в срыве договоренности обвинили украинскую сторону. Как заявил так называемый представитель группировки на переговорах в Минске Владислав Дейнега, они были готовы сегодня отводить свои подразделения, о чем подавали сигнал ракетой. Но ответа не последовало.
Ситуация такова, что Украина не готова выполнять разведение сил и средств, даже несмотря на собственные заявления и собственные планы по реализации этих мероприятий.
В свою очередь, пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Горбунов рассказал, что украинские военные к отводу сил и средств готовы давно, но противникам не выдерживается 7-дневный режим прекращения огня в этом районе, а это одно из основных требований для начала отвода подразделений. Последний обстрел тут был в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также Дмитрий Горбунов подтвердил, что сепаратисты сегодня запускали сигнальные ракеты, которые могут означать начало отвода войск, но по его словам, это было больше похоже на имитацию деятельности, так как представители ОБСЕ, а также совместного центра координации и контроля ничего об этом не знали.
Військовослужбовці Збройних сил України, які несли службу біля КПВ станиці Луганської, чітко видали через свої біноклі декілька відеокамер. Тобто, скоріше за все, це була картинка для російських ЗМІ, для того, щоб показати, дивіться, ми готові відводити, а українська територія не відводить.
О несоблюдении 7-дневного режима тишины рассказала и жительница станиці Луганської Наталья Журбенко. По ее словам, сепаратистов хватает максимум на несколько дней, после чего обстрелы возобновляются. Сам населенный пункт обстреливаться стал реже из-за контроля со стороны ОБСЕ. Но на близлежащих территориях района ситуация иная.
Дело в том, что тут ОБСЕ поставили напротив пункта пропуска видеокамеру, и поэтому сюда они меньше лупят. А зато лупят вот нижние теплые туда везде.
Напомню, согласно рамочному соглашению трехсторонней контактной группы, район станицы Луганской был определен одним из трех участков для отведения войск. В двух других районах, это Золотое на Луганщине и Петровское в Донецкой области, разведение войск состоялось. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Между тем, именно разведение военных сил и средств сторон конфликта является одним из условий проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса. Об этом заявила посол США в Украине Мария Йованович, сообщает Радио Свобода. По ее словам, чем больше вероятность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это, по ее словам, один из первоочередных шагов как для населения, так и для всего политического процесса. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Чи можуть США долучитися до нормандського формату?
Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до нормандського формату. Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка нормандської четвірки.
Але чи могли б ви пояснити нашій аудиторії? Це питання часто ставлять. Чому США, які є найбільшою підтримкою України на Заході, офіційно не приєднуються до жодного з цих форматів? Ані до Нормандського, ані до Мінського.
Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними у цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно з нашими партнерами у Франції і Німеччині.
Я не можу не запитати про ймовірність надання США Україні летальної допомоги. Чи щось змінилося в позиції США щодо того, чи надавати Україні летальну зброю?
Зараз ми зосереджені на тому, щоб підтримувати через навчання й оснащення. Це входить у цей пакет допомоги обсягом понад 600 мільйонів доларів. Тож, із одного боку, йдеться про навчання військових, з другого – про чималу кількість обладнання. Наприклад, антимінометні і антиартилерійські радари, які врятували врятували вже безліч життів. Ми надали броньовані карети швидкої допомоги. На це був ключовий запит української сторони. Очевидно, коли є поранені на полі бою, важливо бути впевненим, що вдасться доправити їх у безпеку. Ми також надавали безпілотники й інше обладнання. На такій підтримці ми зараз зосереджені.
Щодо мінських угод, США висловлювали свою підтримку мінським угодам. Але ви безперечно бачите, що є суперечності між Україною та Росією щодо тлумачення пункту про вибори на непідконтрольній частині Донбасу. Яким є погляд США на це питання? Що перше, безпека чи вибори? Як ви розумієте ці угоди?
Наша позиція чітка. Спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки? Як ми бачимо, домовленості про режим припинення вогню, які мали б діяти останні 2 роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною. Для цього, зокрема, важливо вибудувати впевненість. У цьому контексті варто згадати про домовленості щодо розведення сил і засобів на 3 ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу – утвердити безпеку.
Це був фрагмент інтерв'ю нового посла США в Україні Марі Йованович. Российские власти в борьбе за статус сверхдержавы и свою сферу привилегированных интересов успешно дестабилизируют и Евросоюз в целом, и особенно Восточную Европу, так считает российский историк Александр Сытин. По его словам, работают и российская пропаганда, и близкие к Кремлю местные политики. Добьется ли Путин от Запада Ялты-2, и что будет с Украиной в случае третьего Майдана? Эту тему в студии российской редакции «Радио Свобода» обсудили журналист Михаил Соколов и доктор исторических наук Александр Сытин. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Александр Николаевич, как вы видите ситуацию сейчас в Украине? Собственно, вот опять же, как можно прогнозировать шаги какие-то дальнейшие российской стороны в отношении Украины? Все-таки санкции-то действуют и неприятные, видимо, российской власти, но, с другой стороны, большого прогресса-то мы никак не видим сейчас.
Я на самом деле не жду никаких шагов, которые привели бы к серьезным переменам. Если существует определенная концепция по поводу того, чтобы расшатать украинскую государственность, то эти попытки будут продолжаться. Они будут продолжаться не путем прямой агрессии. Я думаю, что Донецк и Луганск так и останутся вот таким вот вооруженным нарывом с позиционной войной, с неопределенными совершенно сроками. И сейчас никто не возьмется предсказывать, как долго это будет продолжаться. С другой стороны, сейчас новая идея появилась. Она видна в российских СМИ, она видна у российских аналитиков, которые пишут о том, что вот в ожидании зимы Украину надо выморозить, а пусть украинцы поймут, что они вот, без топлива и без России пропадут, и пусть они выйдут на Майдан и сменят правительство.
Кто-то, Владимир Путин, предлагает Украине газ по $180 там вот за эту емкость.
Да, только...
Со скидочкой.
Да, только вопрос в том, какую цену придется за это политическую заплатить, потому что я неоднократно говорил и писал о том, что середины 2000-х годов, особенно начиная с 2007 года, Россия проводит политику вот такого энергетического шантажа. Когда попытались эту политику как-то минимизировать ее последствия западные страны, мы видим, что Россия перешла на новый этап шантажа внешнеполитического. Удивительно, меня бесконечно поражает другое. Меня поражает настрой российских средств массовой информации и российских экспертов, которые говорят о том, что очень было бы желательно, чтобы в Киеве вспыхнул новый Майдан, и Порошенко бы ушел. Сколько я не пытался им объяснить, что любое следующее правительство будет для России менее приемлемым с точки зрения переговоров и каких бы то ни было контактов, а проще сказать, будет антироссийским, ну, никто этого не слышит.
Я подозреваю, что они просто действуют в рамках установки Владислава Суркова, что Украина рухнет под тяжестью собственных проблем.
И опять этот бесконечно уже навязший в зубах разговор об одном народе, о том, что это еще все накануне Крыма звучало. Это в 2013 году я все это слышал по поводу одного народа, по поводу тяготения к единым там православным корням культуры и так далее. Это невозможно все обсуждать уже.
Это был фрагмент интервью российского журналиста Михаила Соколова с доктором исторических наук Александром Сытиным. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Дорогие часы, украшения, миллионы гривен наличными, собственный храм и даже мощи. Электронные декларации украинских депутатов и чиновников поразили своей роскошью. Первый этап подачи декларации за 2015 год завершился в полночь 30 октября. По данным общественной сети «Опора», одни только депутаты Верховной Рады задекларировали денежных активов на почти 12 миллиардов гривен. Обратят ли внимание на эти декларации правоохранительные органы? И не подрывает ли богатство власть имущих в Украине доверие к государству его иностранных кредиторов? Об этом поговорим во второй части нашей программы. Гости студии, член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова. Нам интересно узнать ваше мнение относительно обнародованных деклараций. Во время обсуждения звоните 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так называемые ЛНР появятся свои учебники по украинской литературе и языку. В Луганске уже представили макеты книг для начальных школ и пятого класса. Местные так называемые власти заявляют, в отличие от предыдущих версий, созданных украинскими специалистами, эти не будут, как они говорят, политизированными. Вот только учителя украинского языка и литературы, выехавшие из Луганска, признаются, что в новой программе сократилось и количество уроков, и список произведений для чтения. Больше знает Ольга Стрижова.
Конец сентября 2016 года главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий на так называемом Совете Министров возмущен, что в школах преподают украинский язык по старым учебникам.
Первое, что мы открываем, флаг атрибутика Украины, и сразу же идет гимн, чтобы все учили и не забыли. Я считаю, вам нужно пересмотреть, чтобы атрибутика Украины не давлела над самим языком.
Не прошло и месяца, как в группировке ЛНР уже презентуют учебники для начальных школ и пятого класса для изучения украинского языка в школах с преподаванием на русском. По словам так называемой исполняющей обязанности директора научно-методического центра развития образования так называемой ЛНР Оксаны Колесниковой, учебники для средней и старшей школы будут формата А5 и черно-белыми, для младших школ формата А4 и цветными.
Наполнили это, собственно, материалами нашего родного края, да, то, что говорится, региональный компонент. И профессии, которые у нас на территории встречаются, в частности, профессия шахтера. Мы постарались сделать эти учебные пособия, знаете, не политизированные, действительно, приблизить к изучению красивого украинского языка и литературы.
Донбасс Реалии сравнили школьную программу по украинскому языку и литературе в Луганске до военного конфликта и в 2016 году. Оказалось, что количество часов украинского языка уменьшилось вдвое. Если в 2013 году в 5-6 классе учили этот предмет по 122 часа в году, то есть 3,5 часа в неделю, то теперь только 68 часов. По словам учителя Инны Ивановой, имя и фамилия изменены в целях безопасности, именно уменьшение количества уроков в 5-6 классе может существенно отразиться на знании языка в будущем.
В 5 классе как раз учатся фамилии. Украинская мова и российская мова, она разница. И російськомовний регіон якраз страждає від того, що не чують навколо себе українського мови.
Чуть лучше ситуація в програмі по українській літературі. Количество часов здесь осталось почти таким же. Однако из перечня літератури убрали слишком українські, по мнению сепаратистской власти, произведения. Больше всего пострадали программа 8 класса, где вместо 70 часов преподают только 34. В старших классах не изучают теперь современников. По словам прокурора, так называемого называемой ЛНР Давида Каца, именно за учителями старших классов сейчас и наблюдает структура. Прецеденты есть. В Перевальске учителя преподают по учебникам старой программы, и там, по словам все того же прокурора, оказались тексты антипатриотического характера.
Тут есть такой диктант, где излагается, каким образом следует відродити українську мову. То есть тут пишется, каким образом нужно приучить русскоязычное население Украины разговаривать на украинском.
Ранее сепаратисты декларировали, что изучать украинский язык в группировке ЛНР можно с первого класса. Вот только родители в социальных сетях эту информацию опровергают. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В группировке ДНР будут ускоренно готовить агрономов и зоотехников. Обучение организовывает на базе биологического факультета так называемого Донецкого университета по инициативе руководства так называемой ДНР. Переучивать станут студентов-биологов. Лидеры сепаратистов объясняют это тем, что у группировки должно быть собственное продовольствие. Почему именно сейчас решили организовать подобные курсы и можно ли подготовить полноценного специалиста-агрария менее чем за год, в материале Дмитрия Донского.
В интернете сепаратисты выкладывают видео встречи лидера группировки ДНР Александра Захарченко со студентами биологического факультета так называемого Донецкого университета. Это новая группа из 20 человек, которая будет проходить новый ускоренный курс подготовки. Руководитель группировки ДНР Александр Захарченко поставил перед преподавателями задачу за 10 месяцев подготовить агрономов и зоотехников.
Мы живем в тяжелое время, в военное. Вспоминая опыт наших предков, когда офицеры выходили на фронт 6-месячной подготовкой, ну, практически 10 месяцев обещали нам подготовить специалистов.
Что быстро делается, то криво родится. Пословицей характеризует начинание сепаратистов ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко. По его мнению, за 10 месяцев невозможно подготовить полноценного специалиста агрария. Особенно для восточных регионов, где сельское хозяйство считается рискованным. Зимой сильные морозы, летом засухи. За 10 месяцев можно получить только диплом, но не знания, считает Станислав Николаенко.
Для того, щоб стати фахівцем, зоотехніком чи ветеринарним лікарем у всьому світі, ця підготовка 5-7 років. Тому що є сума знань, умінь, навичок, компетенцій, які повинні люди освоїти. І тому я з точки зору, скажімо, якщо тваринника, то я хочу сказати, у нас десятки видів тварин. Це і кролі, це і птиця, це і великорогата худоба. І це все вивчити, скажімо, за кілька місяців, по великому рахунку, це все профанація і несерйозно.
Срочно готовить специалистов сельского хозяйства сепаратисты начали в связи с тем, что Россия уменьшает финансирование проектов так называемых ДНР-ЛНР, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Раньше огромный поток некачественных, но бесплатных продуктов из России частично покрывал потребности региона. Теперь финансирование уменьшится в разы, и вопрос уже будет стоять о физическом выживании людей, считает эксперт.
Зрозуміло, що після рішення Російської Федерації про скорочення фінансування ДНР, ЛНР, як і Криму, влада цих окупованих територій тепер повинна шукати варіанти, як забезпечувати окуповане населення хоча б на рівні елементарного виживання, продуктів харчування і ліків. Тепер керівництво так званих ДНР, ЛНР, також як і керівництво Криму, залишається практично наодинці зі своїми проблемами, зокрема, с вирішенням соціальних проблем.
Экономисты уверены, что сельское хозяйство, так же как и другие отрасли, на неподконтрольных территориях развиваться не будет, поскольку деньги в производство никто вкладывать не станет. Но тем временем сепаратисты регулярно отчитываются об удачных посевах и уборках урожая, и даже планируют экспортировать зерно и муку в Россию. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Донецкий национальный медицинский университет планирует открыть представительство в Мариуполе. Уже в следующем учебном году, наряду с факультетами в Краматорске и Кропивницком, абитуриентов примет отделение в Приморском городе. Университетские власти не исключают, что в Мариуполь переберется и ректорат. Чем не устраивает медиков Краматорск, выяснял Никита Луцкий.
Донецкий национальный медицинский университет переехал на север Донецкой области 2 года назад. Преподаватели говорят, что возрождать вуз пришлось практически с нуля, рассказывает декан первого медицинского факультета профессор Александр Герасименко.
Мы не имели вообще ничего. Мы приехали, мягко говоря, пачка бумаги, авторучка и телефон, а сейчас вот мы развернулись. Сначала у нас училось только 600 студентов, сейчас учится около 2000 студентов, 2500 тысяч курсантов. То есть мы сумели организовать работу и теоретических кафедр, и клинических кафедр. Но все это удалось большим трудом, большими усилиями. Но тем не менее мы сейчас, так сказать, работаем практически полноценно.
Вместе с преподавателями переехали и студенты. Большинство иностранцев сейчас учатся в Кропивницком, подальше от зоны боевых действий. В Краматорске и Славянске учатся в основном дончане. Такие же переселенцы, как и сам вуз, рассказывает студент 5-го курса Роман Грищенко.
Естественно, конечно, тяжело было уезжать с родного города в чужой город, если учитывая то, что я раньше никогда в чужой город не переезжал, сам дончанин коренной. Как бы, ну, ничего, нормально, мы справились. По возможности университета здесь, конечно, немножечко меньше, чем возможности там, но тем не менее, сейчас уже намного больше появилось и оборудование в университете, с каждым месяцем все больше и больше. Я думаю, что через год-два мы восстановим все то, что у нас было там.
В Донецке осталась вся университетская техническая база. Из-за этого пришлось закупать новые манекены и практические занятия проводить на них. С этической стороны, говорят руководители вуза, это даже лучше. За собственные деньги закупили микроскопы, мебель, помогли и благотворительные фонды. Единственное, чего не хватает вузу и студентам, это постоянного собственного помещения и клинической базы. Краматорские больницы с неохотой сотрудничают с университетом, жалуются в ректорате, а власти не позволяют занять пустующие помещения. Говорит первый проректор Донецкого национального медицинского университета профессор Петр Кондратенко.
Городская власть, к сожалению, не очень идет навстречу, по сути, как и областная. Поэтому мы ищем какие-то варианты. Вот именно потому, что мы не смогли здесь получить какую-то поддержку, не смогли получить те помещения, которые необходимы для обучения студентов. Мы создали два факультета, считайте, в Кропивницком. И сегодня мы создаем полностью факультет в Мариуполе.
Учебный процесс в Краматорске останавливать не будут, но руководство вуза и весь мозговой центр вполне могут отдать предпочтение именно Мариуполю. Тем более, что там, по словам профессора, власти с нетерпением ждут появления в городе Донецкого национального медицинского университета. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Для чего России закон о русской нации и какие преимущества у новых украинских паспортов? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Украина в рамках подготовки дорожной карты по урегулированию ситуации на Донбассе будет настаивать на возвращении Дебальцева под свой контроль. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Дебальцево – важный город не только с политической или военной точки зрения. Фундаментальная его важность именно с эмоциональной стороны. Это вопрос честности и справедливости, ведь атака на город шла во время переговоров в Минске. Кроме того, на следующем заседании «Нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел, по его словам, будет обсуждаться и возможность введения на Донбасс полицейской миссии под эгидой ОБСЕ. Климкин прогнозирует достаточно сложное обсуждение и не рассчитывает на быстрое утверждение дорожной карты из-за существующих разногласий сторон. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по вопросам межнациональных отношений накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, поддержал идею разработки закона о русской нации. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Оппозиционный российский политик Константин Боровой считает, что подобный законопроект будет направлен на защиту так называемых советских. Эксперт отмечает, что таким законопроектом Путин хочет легализовать защиту русского мира за пределами России. Никаких сомнений, что в таком законопроекте усматривается угроза для стран Балтии и стран Запада. А кроме того, он отразится на оппозиции и людях, которые защищают демократические ценности. В целом же, по словам Борового, очень симптоматично, что Путин теперь об этом заговорил. Это свидетельствует о том, что градус агрессивности повышается. Газета «КП» в Украине пишет о том, что страна переходит на новые внутренние паспорта – электронные пластиковые ID-карты. Официально этот процесс начался еще с января, но предусматривал выдачу карточек только подросткам, достигшим 16-летнего возраста и только в тех регионах Украины, где поставили новое оборудование. Сейчас, как утверждают в Государственной миграционной службе, аппаратуры закуплено достаточно. Новые электронные документы – одно из условий принятия Украины в Евросоюз, которая была выдвинута еще до Майдана. Предполагается, что со временем они станут не только способом идентификации человека, но и средством для осуществления коммерческих операций. Как пишет газета, принудительного обмена старых паспортов на новые не будет, но может получиться вынужденный, если банки, к примеру, начнут отказываться обслуживать клиентов с книжечками. Разработчики утверждают, что ID-карта надежно защищена, ее очень трудно подделать. Из недостатков плохо то, что ID-карты являются исключительно внутренним документом. Кроме того, по крайней мере на первых порах могут возникнуть проблемы и с выездом на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
село Славное. В довоенное время до него было всего 20 минут езды от Донецка. Сегодня населенный пункт практически на линии фронта. Это серая зона. Люди в Славном живут без транспорта, медицинской помощи и даже магазина. Наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в Славном и расспросили местных об их жизни.
Село Славное почти на линии фронта. Здесь живут всего 58 человек. Но еще 3 года назад местных было в 5 раз больше.
Поспорим! Вот я среди всех людей стал. Не покажу то, что мы скажем.
Рассказать о своих проблемах захотели чуть ли не все жители села. Журналисты и волонтеры добираются сюда редко. Продукты людям раздают то военные, то международные организации. В Славное не ходит общественный транспорт. И тут даже за медпомощью обратиться не к кому.
Нет у нас врачей. Нет, мы уже человек, как, врачи без границ туда уже дозванивались, пообещали, но обещанное мы ждем. Вы видите, какие мы все дебильные пенсионеры, дебильные, больше нас никак нельзя назвать.
Славное – это всего несколько улиц. Практически на каждой из них есть дом, пострадавший от обстрелов. У Людмилы Владимировны тут жили дети. Сейчас они перебрались в Марьинку.
А тут вот отфигарили по всей душе, отремонтировались. Тот только собирался, говорю, Алешка, говорю, хорошо, что ты хоть ничего не сделал, Алочка сделала.
Формально Славное относится к Луганскому сельсовету. Он сейчас находится на территории, подконтрольной боевикам. Поэтому все справки жители получают в соседней Новомихайловке. Местные чиновники сами признают, переподчинение села действительно затянулось. И, говорят в администрации, о проблемах Славного знают. Бросать свои дома и переезжать неизвестно куда оставшиеся люди боятся. Хотят хоть каких-то гарантий.
Я уже говорила военным, говорю, предоставьте мне, пожалуйста, жилье с правами. Что это смеет. Мой дом. Да, все. Я хоть сегодня соберу свои манатки и уеду.
Волонтеры обещают помочь жителям Славного.
Мы сейчас составляли, значит, оценку потребностей для Управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций. Мы передали все населенные пункты по линии соприкосновения по Донецкой области, которые мы рекомендуем на твердое топливо. Это уголь, дрова. Ну, Славное, в частности, мы рекомендовали под завоз твердого топлива, потому что это один из таких поселков закрытого типа, в котором людям живется очень тяжело.
В ближайшие дни волонтеры повезут в Славное теплую одежду и детские вещи. Боевые действия рядом с селом не прекращаются. Михаил Штекель, Роман Ребрий. Для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Сейчас в эфире новости. С ними Егор Устинов.
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о готовности к обмену заложниками по формуле 1 к 3. По его словам, на сегодняшний день в плену сепаратистов находится 109 украинцев, из них известно о местах пребывания 57 человек. Кроме того, еще около 500 человек продолжают считаться пропавшими без вести. Накануне донецкие боевики заявляли, что во время заседаний гуманитарной подгруппы в Минске они предлагали Киеву провести обмен пленными по формуле 618 на 47. Однако согласия украинской стороны не было. Освобождение заложников является одним из условий Минских соглашений. Верховная Рада ратифицировала меморандум о расширении военного сотрудничества между Украиной и Великобританией. Законопроект поддержали 236 депутатов. Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о международной безопасности, опытом по вопросам подготовки личного состава. Кроме того, планируется развивать сотрудничество в военно-технической сфере, а также обеспечивать изучение английского языка военнослужащими вооруженных сил Украины. 30 декабря 2015 года Кабмин одобрил проект меморандума, его подписали 17 марта. В Киеве. Председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявляет, что второй этап электронного декларирования начнется со следующего года и будет касаться всех государственных служащих, в том числе руководителей государственных предприятий. Напомню, в ночь на 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственные и особо ответственное положение. Президент, премьер, члены правительства, депутаты, судьи, правоохранители. По данным сайта Единого государственного реестра деклараций документы подали на время завершения первого этапа более 118 тысяч человек. Система электронного декларирования доходов является одним из требований закона о предотвращении коррупции. Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Украинский гидрометцентр предупреждают о сильных порывах ветра на востоке Украины. Завтра в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время нахождения на улице, а в частности не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, говорится в сообщении.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Дорогие часы и украшения, миллионы гривен наличными, собственный храм и даже мощи. Электронные декларации украинских депутатов и чиновников поразили своей роскошью. Первый этап подачи декларации за 2015 год завершился в полночь 30 октября. По данным общественной сети «Опора», одни только депутаты Верховной Рады задекларировали денежных активов на почти 12 миллиардов гривен. Обратят ли внимание на эти декларации правоохранительные органы и не подрывает ли богатство власть имущих в Украине доверие к государству и его иностранных кредиторов? Об этом будем сегодня говорить в нашей студии с гостей, членом правления Центра противодействия коррупции Александрой Устиновой. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я еще коротко обращусь к нашим слушателям. Очень интересно знать, что вы думаете об обнародованных декларациях, поэтому 0800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Итак, перед тем, как начать наш разговор, я хочу предложить послушать опрос. Коллеги расспросили жителей 4 городов Черновцов, Сум, Полтавы и Славянска, что они думают об обнародованных электронных деклараціях.
Шокувала церква, хрести, запанки. Куди він має йти в цих запанках, там по півмільйона доларів? До рівня європейців ще дуже далеко. Нам швидше, їм ні.
У нас ще більш-менш так адекватно. А от київські, що шокує більше всього, що вони вчора стояли на Майдані.
Запретіть держати суму, якусь суму вище якоїсь налічки, це все якраз і впливає на нашу девальвацію, інфляцію і так далі. І ще треба ввести графу, скільки ти потратив на благотворительність. Благотворителі в нашій країні, це, як правило, якраз люди, у яких менше стат. Ні, це ужасно.
Для чого нам МВФ? По 5 гривень на армію брали при таких статках, а людей по 5 гривень.
Звісно, мощі мене дуже здивували.
Поняття не маю, о чому ви говорите. Не шарю в этой теме.
Не, ну состоятельно, но подозреваю, что не все и показали заниженная стоимость их состояний.
Просто порадовали.
Очень хорошо по этому поводу Вакарчук сказал. Они как-то 25 лет прожили не так, как мы.
Итак, первый этап завершился. Какие ваши впечатления, поскольку Центр противодействия коррупции одна из тех организаций, которые очень активно настаивали на том, что электронное декларирование должно быть введено. Вот какие ваши впечатления?
Ну, вы знаете, это стало такой как маленькой мини-революцией в антикоррупционной среде, да, и вообще как бы в реформе антикоррупционной, которая все равно как бы там не было, происходит в государстве. И мы, конечно, ожидали, что будут большие суммы, что будут дорогие вещи, но даже мы как активисты были немножко шокированы. Но стоит отметить, что как раз те вещи, которые новыми должны были задекларировать наши государственные чиновники, они стали предметом сейчас публичного обсуждения, потому что в старых декларациях, например, им не надо было указывать наличие кэша, наличие каких-то дорогих картин, вещей, то есть то, что сейчас называется ценное движимое имущество в декларациях, им не надо было раньше декларировать. Соответственно, они декларировали, ну, в лучшем случае, машины, квартиры, да, там какие-то дома, и все, в принципе, привыкли, что люди этим владеют. А вот когда мы заставили их в декларациях показывать те вещи, которые они сейчас начали публиковать, у всех произошел шок, потому что, ну, как бы, да, люди не могли понять уровень, ну, давайте говорить открыто, какого-то жлобства, которое абсолютно несопоставимо вообще с европейскими ценностями, которые задекларировали первые лица, да, нашего государства.
Ну, прежде всего, это несопоставимо с уровнем доходов огромного количества украинцев, которых, например, народные депутаты, они представляют интересы этих людей. И, тем не менее, вот этот разрыв в доходах, он просто, он поразительный.
Этот разрыв доходов был всегда. То есть все всегда знали, что у нас депутаты ездят на дорогих машинах, да, что депутаты живут в больших домах. Все видели много репортажей, даже которые снимали там журналисты, расследователи, и новости про трехметровые заборы вокруг их домов. Но никто не представлял, что люди доходят до того, что будут покупать там, коллекционировать вино по 20 тысяч долларов бутылка, когда у нас в стране война, и у нас не хватает элементарных беспилотников, да, и мы по всему миру ходим и подбираемся и просим помочь нам на вооружение армии. То есть на самом деле именно такие вещи, они стали сейчас предметом обсуждения. Ну, люди мало сейчас обсуждают, к сожалению, там, дорогие машины, да, или там дорогие дома. Это уже как бы, ну, было само собой понимаю, ну, как бы разумеется. А то, что сейчас вылезло дополнительно, это как раз сейчас и стало предметом дискуссии. Основным предметом дискуссии, который очень хотели закрыть депутаты, если вы помните, было несколько, на самом деле, таких атак на закон про электронное декларирование.
Еще то... на этапе его принятия.
Нет-нет-нет. На самом деле закон приняли достаточно, ну, если так говорить, легко. Потому что его принимали еще, когда был вот этот страх в обществе, да, после Майданной. И это принималось еще, ну, в 2014 году. То есть, грубо говоря, тогда быстро принялся закон, и они не совсем понимали, за что они голосовали. Вот когда пришел этап, когда надо было формировать агентство противодействия коррупции, и когда надо было начинать вообще запускать это декларирование, вот тогда все взялись за голову. Когда они увидели, что мы в закон прописали, что им придется декларировать кэш, а все понимают, что 90% у нас, ну, фактически... взяток ходит, ну, не через банковские счета, а в кэш, и все поняли, что им придется декларировать то, что у них действительно есть. Плюс всегда кэш для них был таким, знаете, как, ну, запасным вариантом объяснить, откуда ты купил то или иное имущество. То есть, когда у нас часто спрашивали депутата, а как же у вас там зарплата там 10 тысяч гривен, а вы купили за миллион автомобиль, как вы могли такое сделать? А, ну, у меня дома там лежали сбережения, я там в 90-х годах что-то там заработал, что-то продал и выгодно вложил, а вот теперь вот это что-то надо было бы объяснять, да? И вот теперь это все надо было декларировать. И вот когда они увидели, что им придется это декларировать, и начались основные нападки, то есть, ой, давайте закроем информацию про кэш, потому что нас всех будут грабить. Но я себе слабо представляю грабителя, лезущего через трехметровый забор к депутату, да, у которого стоит куча камер и своя маленькая, ну, мини-армия.
К тому же стоит отметить, что такие персональные данные, как адрес, например, там, где человек живет или где находится земельный участок, это не указывается.
Конечно.
Это закрытая информация.
Это закрытая информация. Но это было таким как бы манипуляцией, которой пользовались наши как раз депутаты, говоря, что нас будут грабить. Хотя эта информация, во-первых, закрыта, во-вторых, вы же не обязательно это храните дома. Вы можете это закопать у себя во дворе, да, но вам придется там весь двор придется людям перекопать, например, чтобы банку найти. Или вы можете это держать в сейфе на работе. То есть на самом деле, ну, достаточно тяжело понять, где именно лежит ваша наличка, а если учесть, сколько ее, то это вообще можно как бы проходиться по всем квартирам, которые у вас есть.
Кстати, вот если я депутат Верховной Рады, что обязывает меня указать, сколько у меня гривен вот наличными дома, например, или я не знаю, где можно эти суммы, которые они указывают, держать наличными в таких в количествах. Вот если у меня, например, миллион гривен дома, а я хочу указать 500 тысяч, потому что как-то мне неудобно перед народом, почему я не могу это сделать? Вот как меня это декларирование обязывает предоставлять точную информацию?
Ну, вместе с новой формой декларации мы ввели и криминальную ответственность за внесение недостоверной информации в эту декларацию. То есть раньше, если ты врал в декларации, грубо говоря, то есть ты знал, что ты врешь и пишешь туда неправдивые данные, это была административная ответственность. Поэтому всем было все равно, как бы, ну, будет эта ответственность или нет. То есть фактически это штраф. Вот у нас есть пример прекрасного депутата, который в прошлой декларации, в печатной, там, 14-го года указал, что у него было 7 земельных участков. А здесь он резко прозрел и написал уже 52.
Это, то есть, ну, я думаю, что, ну, мы можем, это же официальная открытая информация, кто это, о ком это.
Я не помню точно фамилию сейчас. Этот депутат входит, кстати, в комитет, по, который занимается рассмотрением вопросов земельного устройства. Но, к сожалению, тут очень важен тот факт, что раньше он реально сознательно врал. Ему было все равно, потому что не было криминальной ответственности. А теперь они испугались, и они начали вносить эту информацию, потому что они боялись, что за внесение недостоверной информации НАБУ может их привлечь к криминальной ответственности. Поэтому все и пошли декларировать. Плюс по поводу кэша надо понимать, ну, и налички, да, надо понимать другое, как бы есть сторона медали. Очень мало было задекларировано денег на заграничных счетах. Ну, потому что у нас фактически как бы это противозаконно иметь деньги, да, там на заграничных счетах, и, ну, либо очень тяжелая процедура открытия этого счета. И учитывая то, что у нас практически все-таки никто не задекларировал, что есть счета за границей в банках, очень возможно, что часть этой налички – это на самом деле деньги, которые лежат за границей, но которые они не хотели показывать. Кроме того, ну потому что впоследствии эти деньги могут быть как бы и заблокированы. Если будет какое-то криминальное производство, наложен на них арест. Кроме того, как бы одной из схем сейчас декларирования вот этих денег является то, что они фактически декларируют наперед. То есть люди, которые знают, что они, например, там вот в 2016 году уже что-то купили, да, и им надо будет объяснить, откуда эта сумма, они сейчас объясняют это то, что у меня в прошлом году это было в наличке. Или они знают, сколько они, например, там за ближайшее время заработают на госслужбе, да, не совсем легальными путями, и они понимают, что эту сумму надо наперед внести, чтобы потом было легче ее объяснить.
0800-300-403 – это телефон нашего прямого эфира. Звоните нам и рассказывайте свои впечатления об электронных декларациях, обнародованных украинскими чиновниками и депутатами. Кратко для наших слушателей. На самом деле любой желающий может, у кого есть доступ к интернету, может зайти на сайт public.nzk.gov.ua и найти декларацию чиновника или депутата, который его интересует. Вот, например, мы ввели запрос Татьяна Бахтеева, это депутат, народный депутат родом из Донецка, член оппозиционного блока. Видим, что она задекларировала квартиру в Киеве площадью 141 квадратный метр, автомобиль Toyota Camry, несколько единиц дорогих украшений. Или, например, тоже выходец из Донецка Алексей Рябчин, депутат от фракции «Батьковщина». И видим, что у него квартира в Макеевке, автомобиль Honda Accord. Или же вводим Петр Порошенко, президент Украины, и видим, что у него огромнейший дом в Козине, в Киевской области, 3 участка там же, 2 квартиры в Киеве, дорогие часы и 26 миллионов долларов на счету в банке. То есть можно посмотреть любого, кто вас интересует. И это, как мне кажется, далеко не самые интересные декларации. Что дальше, если мы читаем новости об этом декларировании, мы видим, что указывается, что завершился первый этап. Какие следующие этапы?
Ну, следующий этап, то есть у нас в первый этап должны были вообще-то по подсчетам НЗК попасть около 50 тысяч чиновников. То есть это первые, ну, это топ-чиновники, топ-лица государства, это главы администрации.
Всего по сообщениям более 100 тысяч деклараций.
И это на самом деле говорит о том, что как бы начали с перепугу подавать все. А то вдруг я тоже должен подать, а я не подал. И это на самом деле хорошо. Потому что часть людей, которые должны будут подать в 16-м, они уже подали в 15-м эту декларацию. А на самом деле дальше НЗК должны перепроверить все эти декларации. Но мы должны понимать, что...
Это национальное агентство,
Национальное агентство по противодействию коррупции, конечно. То есть это специальное агентство, которое как раз занимается электронными декларациями, если так грубо говорить. То есть они должны проверить на соответствие информации в этих декларациях, реальной информации, которая есть в государственных реестрах. То есть на самом деле может быть человек, который задекларировал 50 земельных участков, на самом деле владеет 100. И это можно увидеть по кадастру, да, или по реестру недвижимого имущества, или, например, меньше машин, чем есть по реестру движимого имущества. Если также они должны перепроверить так называемый способ жизни, то есть, грубо говоря, соответствуют ли расходы доходам. То есть если у тебя в доходах, там, ты, грубо говоря, прокурор, у тебя жена прокурор, и у вас всю жизнь там доход в средней в семье там, $500 в месяц, а вы декларируете, что вы ездите на Porsche Cayenne, а у жены, например, Touareg, да, то есть две машины, которые минимум по 50-60 тысяч долларов стоят, то тут уже вопрос, откуда взялись эти деньги. В таком случае должно включаться Национальное антикоррупционное бюро, если это подследственность их, то есть это категория первого-второго ранга топ-чиновника, либо Национальная полиция, если это категория чиновника ниже, и открывать уголовное производство про так называемое незаконное обогащение, то есть ставить под вопрос, были ли эти деньги добыты коррупционным путем или нет.
Мы сделаем короткую рекламу и вернемся через несколько секунд.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции, сегодня у нас в гостях. Мы говорим о последующих этапах процесса электронного декларирования. Эти проверки, какой срок есть у соответствующих уполномоченных органов, чтобы все это проверить. И я так понимаю, они должны тоже как-то отчитаться о том, насколько декларации соответствуют действительности.
На самом деле у нас сейчас существует проблема, что у НЗК нет еще разработанной как таковой процедуры, да, с конкретными какими-то там результатами, дедлайнами, когда это все будет сделано. Поэтому сейчас, на данный момент, у нас основная работа ляжет, насколько я понимаю, на правоохранительные органы. Национальное агентство противодействия коррупции не является правоохранительным органом. Это орган исполнительной власти. То есть максимум, что они могут сделать, это административный, ну, как бы административный штраф наложить, то есть признать, что это было административное правонарушение через суд. А на самом деле сейчас должно включаться Национальное антикоррупционное бюро. Потому что тот массив информации, который мы получили, дает очень большое поле для понимания, да, ну, то есть на кого стоит смотреть, чьи декларации можно проверять и ставить вопросы по поводу незаконного обогащения. Стоит отметить, что у нас, слава богу, буквально вот полтора года назад была принята новая редакция такого понятие, как незаконное обогащение. И раньше, например, надо было доказать, что ту вещь, которую купил чиновник, он купил за коррупционные деньги. То есть, грубо говоря, там за какую-нибудь взятку. То есть, если, например, у него квартира, да, там на 300 квадратов, надо было доказать, что он взял взяток на там, сумму этой квартиры, и, ну, и это было практически невозможно. В новой редакции все наоборот. Теперь чиновник должен доказать, что у него были эти деньги легально заработанным способом, за который он купил эту квартиру. В противном случае включается специальная редакция, если специальная конфискация, то есть другие нормы права, которые мы тоже лоббировали, которые сейчас работают. Таким образом, сейчас фактически, даже имея несоответствие способа жизни и реальных деклараций, можно уже открывать криминальные производства. То есть, грубо говоря, вносить данные в ЕРДР и начинать следствие. У нас есть, конечно, одна проблема, к сожалению, до сих пор. Это у Национального антикоррупционного бюро нету прослушки своей. То есть, грубо говоря, они сейчас до сих пор зависят от Службы безопасности Украины, и, насколько мы видим по официальным заявлениям того же Сытника, достаточно много информации сливается. То есть сейчас очень важно, чтобы... А почему это очень важно в разрезе декларации? Для того, чтобы проверить на самом деле, да, то есть... Насколько честен человек, очень важно иногда его послушать. То есть, как бы, очень важно понимать...
Ну, в рамках закона, конечно.
Конечно. Нет, вы должны понимать, всегда прослушка, разрешение на прослушку выдается судом. Никогда в жизни никто не имеет права слушать человека в этой стране без разрешения суда. То есть, на это обязательно должно, это должно быть санкционировано судом. Поэтому, боже упаси, чтобы когда-то кого-то в нашей стране слушали без суда.
Я предлагаю послушать комментарий генерального прокурора Украины Юрия Луценко по теме электронных деклараций и по теме того, как Генеральная прокуратура планирует реагировать на обнародованную информацию.
Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тисяч доларів. Цей аналіз буде складатися із нашого звернення до Державної фіскальної служби з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які можуть свідчити про легальність цих коштів або несплачені податки. Ще одна важлива стаття декларації – подарунки. Це не заборонено законом, проте закон передбачає можливість перевірити самих дарувальників, чи вони мали можливість подарувати по мільйону доларів двом братам народним депутатам. Окей, ми також звертаємося до Державної фінансової служби перевірити сплату податків дарувальниками, які вказані в деклараціях. В разі, якщо вони сплачували податки, що свідчить про можливість таких подарунків, все окей. Якщо ні, виникає ті ж самі статті несплати податків, відмивання брудних коштів.
Я знаю, що активісти, в частності Центр противодействия коррупции, дуже, скажімо так, иронично реагировали на комментарии генерального прокурора относительно электронных деклараций. Вы можете объяснить, в чем ваше замечание? Я так понимаю, основное замечание в том, что это не сфера компетенции Генеральной прокуратуры, хотя Юрий Луценко утверждает обратное.
Вы знаете, у нас есть закон, который называется Криминальный кодекс Украины, и второй, который называется Криминально-процессуальный кодекс Украины. Вот я очень бы хотела все-таки, чтобы господин Луценко их прочитал. Там есть такое четкое понятие, как подследственность. Так вот, народные депутаты – это подследственность Национального антикоррупционного бюро Украины. Поэтому Генеральная прокуратура не должна и фактически не имеет полномочий их проверять. Если она проверяет депутатов и открывает криминальные производства по народным депутатам, это нарушение закона Украины.
Ну а чиновники, например, разных органов власти, разных уровней?
Смотри, это... у нас четко закон обозначает... Кем должна заниматься Генеральная прокуратура, кем должна заниматься Национальное антикоррупционное бюро, кем должна заниматься полиция. Да, но вот почему-то у нас Национальное бюро не берется открывать дела против глав селищных советов, правда? Ну, потому что это просто не их подследственность. Точно так же Генеральная прокуратура не должна открывать дела против тех людей, которые в подследственности НАБУ. Объясню почему. Просто когда изначально дело открывается с нарушением закона, потом могут быть проблемы в суде, потому что адвокаты это могут использовать для того, чтобы развалить дело. И то, что генеральный прокурор говорит, что они будут проверять депутатов, ну, во-первых, генеральная прокуратура – это не орган проверки, это орган, который все-таки должен заниматься криминальными, который должен заниматься уголовными производствами. Второе – это не подследственность Генеральной прокуратуры. И третье, когда мы говорим про то, что они будут просить службу финансового мониторинга это проверить, да, то есть государственную фискальную службу, службу финансового мониторинга, ну, это немножко странно, потому что у нас как бы глава государственной фискальной службы Роман Насиров, да, задекларировал квартиры, от которых он раньше, например, отказывался в Лондоне, и глава финансового мониторинга вообще Мазерати и машин, которые просто, ну, нереально сопоставить с его личным доходом. Поэтому тут очень интересно, как бы люди, которые сами не всегда могут объяснить свои декларации, будут проверять декларации других депутатов. И опять-таки, ну, очень хотелось бы все-таки, чтобы я буду очень поддерживать и буду благодарна господину Луценко, если они проверят как минимум тех чиновников, которые в их подследственности, которые задекларировали не меньшие суммы на счетах или в кэше. Поверьте мне, таких чиновников, которые там замглавы администраций, всяких таможенников, очень много.
Мы спросили наших подписчиков в Твиттере, каким, по вашему мнению, должен быть основной результат обнародования электронных деклараций. Это, конечно, не репрезентативный опрос, но большинство сказало, что это результатом должна быть проверка доходов богачей. Ну и относительно иностранных партнеров. Накануне мы беседовали, например, с послом США в Украине Марией Ивановичей. Мы спросили ее, как она восприняла вот эти все богатства и роскошь украинских чиновников и должностных лиц, учитывая, что Соединенные Штаты Америки, в частности, предоставляют украинскому государству финансовую помощь, она, конечно, очень дипломатично сказала, что она приветствует электронное декларирование и считает это первым шагом к тому, чтобы эффективно бороться с коррупцией. Спасибо. Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции, была сегодня у нас в гостях. Мы говорили об электронном декларировании. Спасибо.
История. Личность. Юрий Черкасский. Луганский поэт родился и вырос в семье рабочих. Сам с детства работал на паровозостроительном заводе, поэтому в своем творчестве воспевал героические дела тружеников и горняков. Любил Черкасский и Луганск, про который тоже написал множество стихов. Здесь я поднимался и в наследство этот город мне передавал крепкий голос, трепетное сердце, самые напевные слова. Библиография его прижизненных изданий насчитывает всего 5 книг. Первая из них вышла в Москве в 1933 году. После 1935 года выход в свет новых книг талантливого луганского поэта прекратился, и он был вынужден заниматься журналистикой. Погиб Юрий Черкасский 8 февраля 1944 года. Посмертная книга избранных стихов Черкасского вышла почти через 3 года после гибели автора. В ней помещено более 20 поэтических новелл, которые дают представление о творческом наследии поэта. 2 стихотворения сборника посвящены Луганску, город и родному городу. Минута истории. Каждый день. В эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии» новости и Егор Устинов.
Украинские военные заявляют о готовности к разведению сил у станицы Луганской и обвиняют поддерживаемых Россией сепаратистов в нарушении режима тишины. Об этом в комментарии «Донбасс Реалиям» сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группы вооруженных сил Украины «Луганск» Дмитрий Горбунов. По его словам, украинские военные к отводу сил и средств готовы давно, но сепаратисты не соблюдают 7-дневного режима прекращения огня в этом районе. Последний обстрел здесь был в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сепаратисты же группировки ЛНР обвинили украинскую сторону в сфере отвода в срыве отвода сил и средств в станице Луганской сегодня. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о готовности к обмену заложниками по формуле 1 к 3. По его словам, на сегодняшний день в плену сепаратистов находятся 109 украинцев. Из них известно о местах пребывания 57 человек. Кроме того, еще около 500 человек продолжают считаться пропавшими без вести. Накануне донецкие боевики заявляли, что во время заседания гуманитарной подгруппы в Минске они предлагали Киеву провести обмен пленными по формуле 618/47. Однако согласия украинской стороны не было. Освобождение заложников является одним из условий Минских соглашений. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе не осталось ни одного бойца, который был мобилизован в предыдущие волны. В то же время начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко отметил, что в настоящее время завершен процесс демобилизации шестой волны. Домой вернулись все мобилизованные, кроме тех, кто лечится или в отношении которых проводится служебное расследование. За последние два года в Украине было мобилизовано более 100 тысяч бойцов, из которых сейчас формируется резерв в первой очереди. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 ноября, на всей территории востока Украины будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-24 метра в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла. Днем воздух прогреется до 5 градусов с плюсом.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Мы вернемся к вам уже завтра. До свидания.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.